Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Пострадавшие в деле о теракте в Беслане устроили беспорядки в зале суда, что толкнуло женщин на отчаянный поступок. Митинг несогласных в Воронеже, третий срок президента Путина, оппозиционные кандидаты на пост главы государства. Когда в России завершится подготовка к предвыборной кампании? Международный конгресс журналистов и преследование свободной прессы в России. Почему продолжаются гонения на фонд «Образованные медиа»? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 29 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня суд во Владикавказе амнистировал милиционеров, чья халатность повлекла с собой теракт в Беслане. Руководители РОВД Правобережного района Северной Осетии амнистированы. Такое решение принял вторник суд во Владикавказе. Полностью признана вина милиционеров. Суд принял решение о снятии с подсудимых милиционеров начальника РОВД Ярослава Айдарова и двух его заместителей Таймураза Муртазова и Гура Мадряева подписки о невыезде. Решение было заглашено на закрытом заседании суда. Это было связано с тем, что пострадавшие, не согласные с возможностью применения амнистии к милиционерам, сегодня устроили беспорядки в здании суда. Сейчас в прямом эфире программа «Время свободы», лидер движения «Голос Беслана» Элла Кисаева. Госпожа Кисаева, добрый вечер. Что сегодня произошло в суде?
Здесь мы пришли в назначенный день, 10 часов утра, и обвиняемые отсутствовали вместе с адвокатами, и судья начал оглашение решения. Мы на это потребовали, что без обвиняемого считаем, что это нарушение наших прав, чтобы они присутствовали. Это единственное требование, которое у нас было, чтобы присутствие обвиняемых. Судья закрыл судебное заседание, сказал, что в 4 продолжит. В 4 мы снова подъехали, уже в большем составе, потерпевшего человеку 70. И судья, опять-таки, без обвиняемых нашего продолжения оглашения решения. И опять мы его не пустили, потому что свое требование мы уже выдвигали, и я думаю, что это небольшое требование присутствия обвиняемых, которые, по халатности которых произошло преступление, они не единственные виновные, но они, тем не менее, виноваты. И так случилось, что Государственная Дума выступила защитником. Решение Государственной Думы об амнистии было подписано президентом. Мы посчитали, что президент и Государственная Дума хотят забыть о трагедии. Поэтому такое решение выпустили, акт об амнистии. И поэтому мы хотели все-таки, чтобы это было присутствие, хотя бы минимальное уважение к потерпевшим. И судья покинул, и через часа два мы узнали, что судья вынес решение единолично. То есть...
Скажите, пожалуйста, вы сейчас находитесь в зале суда? Вот есть сообщение о том, что некоторые родственники пострадавших и потерпевшие отказываются покинуть зал заседаний, который довольно прилично разгромили.
Далее я вышла немножко от зала суда, но, в общем-то, мы находимся все в суде. Мы настроены решительно, потому что этот суд, и это последнее, что еще у нас осталось в плане юридических процессов, открытых судебных заседаний, потому что другой суд по сотрудникам милиции будет проходить на Назране. Потерпевшие отказались участвовать в этих судебных заседаниях, потому что это дорога, и не хотят туда ездить. Требовали, чтобы проходил во Владикавказе, нам отказали. Это единственное еще суд, который, где мы смогли бы затребовать и предъявить свои требования по защите своих прав.
А чего вы добиваетесь? Вы хотите опротестовать вот это решение суда? Вы считаете, что приговор вынесен неправильно? Или я понимаю, что вы протестуете против процедуры, с этим все понятно. Вы будете как-то оспаривать это решение суда или нет?
Однозначно мы будем подавать кассационную жалобу, но это уже второстепенно. Сегодня мы требуем, выдвинули, чтобы судебный процесс продолжался. Вот такое требование выдвинули. К нам вышли председатель районного суда, заместитель министра МВД республики, прокурор республики к нам выходили. И вот эти требования наши заслушали и... Сейчас идут переговоры, что будет.
А вот до какого времени вы собираетесь находиться в зале?
Пока мы сидим. Вот какое решение все совместно потерпевшие вынесут, так и будем поступать. Ну, настроение очень... Такого еще не было и на суде Кулаева, потому что люди очень потерпевшие возмущены, и нас требуют соблюдать закон. Закон с нами почему-то не работает. Сработал в отношении к обвиняемым. А что касается нас, потерпевших, то мы вне Конституции, вне закона, и государство в виде государство защищает только обвиняемых. Нас...
Спасибо большое, Элла Кисаева, лидер движения «Голос Беслана» по телефону из Владикавказа, где сегодня в здании суда были беспорядки в связи с вынесением приговора и амнистии в адрес милиционеров, чья халатность повлекла теракт в Беслане.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 29 мая. Сегодня в Воронеже состоялась акция несогласных. Это был не марш в чистом виде, а митинг. Его условия долго согласовывались между представителями организации «Другая Россия» и представителями городской администрации. Повышенные меры безопасности, как всегда во время акции оппозиции в последнее время в России. За ходом событий в Воронеже внимательно наблюдал сегодня весь день наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятев. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Михаил, добрый вечер. Как проходила акция оппозиции?
Вечер, Андрей. Я, наверное, буду рассказывать и то, что я видел, чему был свидетелем, и то, что вот мне только что рассказали мои коллеги и представители правозащитных, а также общественных организаций. Собственно, митинг как таковой не состоялся, поскольку организаторы его не приняли тех условий, которые были в последнее время выдвинуты им представителями власти. И на вот ту Адмиралтейскую площадь, куда было рекомендовано перебраться и провести митинг, никто не пришел сам. Вот, но туда явился, собственно, пришел Каспаров, Гарри Кимович Каспаров, в сопровождении нескольких сторонников и также эскорта наших, которые устроили такую эпатажную акцию, помимо митинга на Университетской площади, вот они предоставили эскорт Каспарову, и в белых халатах его сопровождало несколько человек, мотивируя тем, что Каспаров болен, и его, быть может, придется лечить вот по дороге. Но не обошлось без задержаний, без жестких мер. По данным 4-го городского телеканала, здесь прозвучала цифра 50 человек, их оператор заснял разгон группы. Ну, там якобы власти мотивировали это тем, свои жесткие действия мотивировали тем, что кто-то использовал дымовую шашку.
И... Скажите, пожалуйста, Михаил, сколько всего примерно было участников акции и какие организации они представляли?
Они представляли организации, входящие в «Другую Россию», так или иначе связанные с «Другой Россией», но заявляли организаторы митинга как частные лица, просто они связаны с этими организациями. Планировалось участие 3000, заявлялось 3000, но думали, что будет 1000, хотя очень жаркая погода, скорее всего, не было бы и такого количества. Но центральную площадь полностью абсолютно перекрыли власти. В один день, в одну ночь, вот решили там какие-то сооружать клумбы и менять асфальтовое покрытие.
Что-то о политической сути этой акции можно сказать? С чем, собственно говоря, про чего протестовали участники?
Ну, акцент был сделан на том, что это скорее... протест против социальной политики действующей власти. Это низкие зарплаты, низкие бюджетников, низкие пенсии. Это рост коммунальных платежей. Это жилищная так называемая реформа. Вот в основном это. Но были и политические лозунги, которые... Самый широкий, в общем-то, их был разброс от недоверия политики президента и правительства до честных выборов, требований честных выборов предстоящих.
Скажите, Михаил, уже все закончилось, все разошлись, в центре открыто движение?
Закончилось, но, собственно, я говорю, что вот я был свидетелем того, как представители разных организаций, которые так или иначе связаны с этим, с этой акцией, они на момент начала ее в каком-то броуновском движении передвигались по тому пятачку, который был назначен как место сбора. Это памятник Бунина неподалеку, там, в 150, может быть, метрах от центральной площади. Но там у памятника Бунина, собственно, никого не было. И вот люди не пошли вниз к этой Адмиралтейской площади, и вот, видимо, какие-то группы были задержаны уже поблизости от центральной площади.
Спасибо, Михаил Жеребятев, корреспондент радио «Свобода» в Воронеже, где прошла сегодня акция оппозиции. Власти Петербурга отказали организаторам оппозиционного марша «Несогласных» в шествии по Невскому проспекту 9 июня. Марш предложено провести в районе парка 50-летия октября на окраине города. Организаторы считают это решение властей оскорбительным. В Москве марш «Несогласных» запланирован на 11 июня. Об этих акциях рассказывает корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова.
В Санкт-Петербурге марш несогласных должен пройти 9 июня. Накануне власти отказали в проведении акции по избранному оппозиции маршруту в центре города, отправив протестующих в Красногвардейский район. Организаторы марша по-прежнему настаивают на проведении акции от Большого концертного зала «Октябрьский» по Лиговскому и Невскому проспектам до Исаакиевской площади, рассказывает Татьяна Волович.
На этот раз, подавая заявку на проведение очередного марша несогласных, организаторы учли тот факт, что 1 мая движение по указанным улицам было разрешено. Говорит руководитель Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Мы указали основной маршрут, потому что мы прекрасно знаем, что по этому маршруту уже осуществлялось движение 1 мая. Этот маршрут точно соответствует всем требованиям, потому что когда мы заявляли 15 апреля другие маршруты, нам сказали, что там ремонтируются здания и ходить нельзя.
Однако городская администрация отправила несогласных подальше от центра в Красногвардейский район, где есть небольшой парк 50-летия октября, предложив организаторам обойти парк по периметру и в нем же провести митинг.
Там ходить, конечно, не будем, потому что мы не можем это воспринимать иначе, как издевательство. Комитет прекрасно знает, что мы в соответствии с законом ведем агитацию с начала подачи уведомления. И у нас есть точка сбора в АКЗ Октябрьский, которую мы изменить не можем, потому что уже определенный круг лиц оповещен на точке сбора.
Организаторы акции все еще надеются на диалог с администрацией города и готовы рассматривать другие предложения, но в рамках существующих законов и здравого смысла.
Но я надеюсь, что все-таки разум в городской администрации победит над неразумностью. И все-таки мы будем обсуждать реальные предложения, а не, в общем-то, издевательства.
Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Один из лидеров коалиции «Другая Россия», руководитель национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, прогнозирует, что московские власти также будут препятствовать проведению в российской столице марша несогласных, который запланирован на 11 июня.
Мы только подали заявку и ждем ответа. Пока реакция нам неизвестна. Прогнозы можно давать любые. Я думаю, власть сейчас находится в сложном положении, будет пытаться какой-нибудь средний вариант представить на всеобщее обозрение. То есть, может быть, как в Самаре, да, разрешат, например, митинг, а будут делать все возможные виды репрессий подключаться, чтобы людей не допустить до этого митинга. Будут останавливать людей, направляющихся в Москву, в поездах, на дорогах, постараются создать минимальное количество участвующих. В Самаре было именно так.
Сколько человек примет участие в марше несогласных?
Я только в общих чертах сейчас это могу сказать, что на Пушкинской площади сбор будет. Если говорить о том, что мы планируем, в подобных условиях, в которых мы марше несогласных организуются, то есть в условиях подавления любой возможной рекламы, любой возможной информации о проведении маршей, работать очень сложно. можно, безусловно. Все будет зависеть от нас, сколько мы сможем расклеить стикеров в метро, распространить издания, газеты «Марша несогласных». Конечно, от степени давления властей. Но мы, как обычно, всегда надеемся на то, что придут тысячи.
Как вы думаете, почему власти так жестко реагируют на «Марши несогласных»?
Власть реагирует жестко на все. Это поскольку ее операционный метод – это насилие. Ничего другого эти люди не знают, ничему другому они не обучены. Власть у нас архаичная, я это много раз повторял, 19 века, царистского типа, и ожидать чего-либо умного, ожидать того, что они воспримут очень серьезно вот ту угрозу ее авторитету власти, которой она сейчас подвергается, не приходится.
Сразу после первого марша несогласных, который прошел в Москве, интернет-сообщество очень активно это мероприятие обсуждало, и там было очень много разных мнений, что все равно, мол, этим ничего не добиться.
Интернет-сообщество не вызывает у меня уважения. Этот социальный пессимизм, это страшная болезнь, и с ней надо бороться. А вот эти вот разговоры о том, что все равно ничего не сделаешь, это прямая дорога в рабство к офицерам ФСБ. В рабы на земельные участки, канавы копать, белье им стирать. Это противно. От этого людей надо отучить. Только борьба за свои права приносит нам свободу.
Говорил лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Между тем, в России разворачивается предвыборная кампания. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов отказался от лоббирования идеи продления полномочий президента России Владимира Путина. Интервью Миронова газете «Ведомости», где политик рассуждает о том, что соответствующие изменения в Конституцию могут быть внесены в следующем электоральном цикле, некоторые эксперты расценили как свидетельство того, что преемник в Кремле уже выбран. Готовится к выбору и непарламентская оппозиция. После вчерашнего объявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны, правозащитника Владимира Буковского, общее число потенциальных кандидатов от оппозиции достигло 3 человек. На эти темы я беседовал с заместителем директора Московского центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Такое заявление может быть связано с тем, что создалась двойственная ситуация. С одной стороны, когда Миронов выдвинул эту идею, он подчеркивал, что речь идет о принципиальном подходе к проблеме третьего срока, чтобы когда-то в перспективе принять это решение. Однако общественное мнение, в том числе элитное, в первую очередь элитное, наверное, мнение, очень четко увязали эту инициативу с проблемой 2008-го, возможностью третьего срока уже для теперешнего президента, возможностью изменения в связи с этим Конституции, так как иначе невозможно реализовать инициативу и так далее. Обсуждение его инициативы и весьма активную поддержку его инициативы в регионах расценили именно как знак Кремля, что уже теперешний президент в 2008 году будет снова блокирован.
А вам понятно, чего добивается сам Сергей Миронов? Вот так в первом приближении кажется, что он просто хочет очень понравиться Кремлю, тем, у кого действительно власть, чтобы сохраниться вверху российской политики, чтобы эта вот новообразованная партия как-то не провалилась. Он просто пробует разные способы того, как бы понравиться еще больше.
Действительно, наверное, он хотел бы очень понравиться Кремлю, тем более, что «Справедливая Россия» изначально была ориентирована на Кремль и формировалась при участии Кремля. Во-вторых, это электорально выгодно, потому что большинство россиян хотели бы, они хотят стабильности, хотят преемственности и хотели бы переизбрания ныне действующего президента. И они не совсем понимают, почему там Конституция запрещает. Человек-то хороший, а вот почему бы его снова не переизбрать? Есть еще одна причина. Вы знаете, в очень сложном положении здесь оказался его главный конкурент, по сути, партия «Единая Россия». Она президент. Партия. Они всячески подчеркивают, что они партия президента и партия его программы, и что именно они претворяют в жизнь те предначертания, которые в президентских посланиях содержатся и так далее. И вот в региональных собраниях «Единая Россия» оказалась в очень сложном положении, потому что они были вынуждены как-то отстраняться от этой инициативы, как-то отказываться ее поддерживать. И, в общем, «Справедливая Россия» получила возможность говорить, что именно они партия президента. Ведь они хотят, чтобы он правил в перспективе, в дальнейшем. Вопрос о том, когда это, в 2008 году, не в 2008 году, он был уже здесь вторичен.
Сей, некоторые ваши коллеги уже прокомментировали вот это заявление Миронова в том плане, что якобы Кремль неожиданно вдруг определился с тем, кто будет на самом деле преемником Путина. Вы согласны с такой интерпретацией его заявления или нет?
В Кремле, есть, конечно, разные мнения. решения. Здесь развилка была немножко другая. Развилка была, с одной стороны, преемничество, как решение проблемы 2008 года. С другой стороны, все-таки попробовать поменять Конституцию, третий срок. Тем более, что технически менять Конституцию возможно на месяца за два. И, наверное, разница была именно в этих подходах принципиальных. А фамилия преемника, наверное, будет оглашена через какое-то время. Вряд ли президент будет оглашать ее уже сейчас. Он же не хочет стать хромой уткой.
Продолжается перегруппировка сил и в стане оппозиции российской, вне парламентской оппозиции. Известно уже именно трех политиков, общественных деятелей, которые намереваются баллотироваться на пост президента России. Это Виктор Геращенко, Михаил Касьянов и Владимир Буковский, о чем стало известно вчера. Но как вы оцениваете эту ситуацию по вот формированию списка кандидатов? Как там идут дела, на ваш взгляд?
Я думаю, что это свидетельствует об одном. Все кандидаты вот радикальной оппозиции на сегодняшний момент имеют примерно одинаковые шансы. То есть шансы у них примерно одинаково отсутствуют. Главная проблема, что отсутствие какой-то сильной фигуры, которая была бы способна их объединить. Пускай там при внутренних разногласиях, конфликт, они всегда есть, такие конфликты. Но вот если бы появилась сильная фигура, которая имела бы уже какой-то изначальный рейтинг, серьезный, то, наверное, вокруг этого человека объединились бы все. Чисто прагматически объединились. А здесь... У кого 1%, у кого вообще ничего нет. Вот. Что касается Буковского, то это вообще, так сказать, историческая фигура. Современные россияне очень слабое представление имеют об этом человеке. Кто это вообще такой? Я думаю, что им будет очень проблематично договориться, потому что с точки зрения рациональной, конечно, надо договариваться.
Рейтинг сейчас есть только у тех политиков, фактически, которые близки к власти. Так уж сконфигурировалась сейчас российская политическая жизнь, и только таких показывает телевидение. А как вы думаете, если на что они могут надеяться, если вот руководствоваться вашими идеями, на то, чтобы получить какого-то перебежчика из Кремля недовольного?
Ой, да нет, я думаю, что они не надеются сейчас на это. Я думаю, что они внутренне все-таки надеются на усиление противоречия в Кремле. На то, что там будет хаотизация фамилии преемника, кто им будет, какой будет расклад, кто выиграет, кто проиграет. То есть, в общем, в условиях, когда позиция крайне слаба, у нее отсутствуют выходы в СМИ, то у них единственный шанс – это внутривластный конфликт. В таком случае у них появляется какая-то игра.
Московский политолог Алексей Макаркин о начале предвыборной кампании в России. Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 29 мая. Вот главные темы второй половины часа. Прекращено уголовное дело против новосибирского ученого Олега Коробейничева. Продолжаются гонения на фонд «Образованные медиа». Родственники жертв авиакатастрофы под Донецком не смогли отсудить право на большие компенсации. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Северной Осетии суд амнистировал трех милиционеров, которых обвиняли в халатности, повлекшей захват террористами Бесланской школы. Заседание дважды было сорвано. Женщины, потерявшие близких в результате теракта в Беслане, устроили беспорядки в судебном помещении. Президент России Владимир Путин заявил, что развертывание элементов американской ПРО в Европе превратит континент в пороховую бочку. Он выразил озабоченность планами США на переговорах в Москве с Жозе Сократишем, премьер-министром Португалии, которая с 1 июля будет председательствовать в ЕС. В России испытали новую межконтинентальную баллистическую ракету, оснащенную разделяющимися боеголовками. В Ставрополе число госпитализированных с пищевым отравлением достигло 73, 13 из них – дети. Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии. Предварительный диагноз – сальмонеллез. Президент Украины Виктор Ющенко приостановил на 2 дня действие своего указа о роспуске Верховной Рады. Это сделано для того, чтобы парламент мог принять поправки в избирательное законодательство, которые позволят провести 30 сентября досрочные парламентские выборы. В Ираке убиты 8 военнослужащих США. В Багдаде жертвами взрывов стали не менее 42 человек, 55 ранены. Соединенные Штаты ужесточают санкции против Судана, требуя остановить кровавый конфликт. конфликт в провинции Дарфур. Джордж Буш назвал происходящее в Дарфуре геноцидом. В Иране предъявлено обвинение трем сотрудникам западных организаций, обладающим двойным иранским и американским гражданством. В пакистанском городе Пешавар у здания суда произошел взрыв. Ранены 9 человек. Сработала бомба, заложенная в автомобиль. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 29 мая. Прекращено уголовное дело в отношении новосибирского ученого Олега Коробейничева, который обвинялся в разглашении государственной тайны. Ему вменялось в вину то, что он передавал информацию о зарабатываемых новых видах твердого ракетного топлива в научно-исследовательский центр Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Над чем работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Следствие по делу Олега Коробейничева длилось почти год, однако сотрудникам ФСБ так и не удалось найти доказательства вины ученого в разглашении государственной тайны. Предполагалось, что Коробейничев передавал в научно-исследовательский центр Министерства обороны США секретную информацию о разрабатываемых в России новых видах твердого ракетного топлива. Более того, согласно заключениям экспертов, та информация, которую сотрудники ФСБ интерпретировали как секретную, таковой не являлась, а потому дело пришлось прекратить по реабилитирующим основаниям за отсутствием состава преступления. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Новосибирске Павел Куравский.
Олег Коробейничев работает в Институте химической кинетики и горения с 1961 года. В возглавляемой им лаборатории успешно развивается одно из важнейших направлений в горении – изучение химии горения на молекулярном уровне. Публично в защиту Коробейничева в декабре прошлого года выступили трое известных сибирских ученых, в том числе нынешний руководитель института, доктор физико-математических наук Сергей Дзюба. Он прокомментировал нам новость о завершении следствия в отношении своего коллеги.
Мы с самого начала были уверены в невиновности нашего коллеги. Характер деятельности – это чисто научно-исследовательская работа, фундаментальное исследование, и конечным результатом здесь являются статьи, опубликованные в журналах, общедоступных журналах. Никакой гостайны не было в результатах его работы, никаких секретов не было в результатах его работы. То есть все это надо оценить как на торжество здравого смысла, чему мы очень рады, и мы рады за нашего коллегу. ФСБ по своей инициативе прекратила. То есть это вот какой-то феноменальный совершенно результат. Какие-то очень такие радостные, оптимистичные такие нотки поведения этой спецслужбы. Системная проблема нашей страны. Не хватает им профессионализма. И не только органам, но и некоторым членам правительства. Просто не могут понять, вот каким образом, для чего вообще гранты существуют. На самом деле сейчас вся наука, вся мировая наука финансируется по грантам только. То есть грантовая система финансирования сейчас принята во всем мире. И все правительства понимают западные, за исключением, может быть, одного-двух. Вот, к сожалению, наше правительство попало в это число.
Уголовные дела в отношении ученых в последнее время в России не редкость. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
История с Коробейничевым не уникальна. В России известны случаи уголовного преследования ученых, обвиненных в шпионаже или разглашении государственной тайны. Во всех этих случаях стороне обвинения при помощи экспертов удавалось доказать, что сведения, собранные из открытых источников и обобщенные учеными, представляют государственную тайну. Впрочем, по словам ответственного секретаря Общественного комитета в защиту ученых Эрнста Черного, в последнее время представителям ФСБ все реже удается получить удобные экспертные заключения. А история Олега Коробейничева – второй случай, когда уголовное дело в отношении ученого прекращается в связи с отсутствием состава преступления.
ФСБ по Новосибирской области приложила максимум усилий для того, чтобы доказать вину Олега Павловича Коробейничева в разглашении государственной тайны в тех работах, которые он проводил для Соединенных Штатов по контрактам, которые вот были заключены в рамках международного сотрудничества. Дело тянулось вот довольно долго, с начала 2006 года. А в марте этого года, наконец, эксперты передали заключение, из которых следует, что никаких тайн там в деле не было. И 28 числа семья получила извещение о том, что дело закрыто в связи с отсутствием состава преступления. То, что делал и общественный комитет, и правозащитные организации на протяжении очень длительного времени, это все-таки дошло до научного сообщества. И сегодня бездумно, как это было в делах Сутягина, в делах Данилова, экспертное заключение уже не пишутся. То есть Федеральная служба безопасности становится все труднее подобрать нужных экспертов. Хотя вот дело Решетина, которая сейчас служит в суде, там именно так и было. То есть положительные экспертные заключения отодвигались в сторону и говорили, вот новая экспертиза. Там не так, 50 на 50 отодвигается в сторону и до тех пор, пока не будет получено от вполне определенных экспертов нужное заключение, так все это продолжалось. Так вот, сегодня в деле Коробейничева похоже, что вот эта телега сдвинулась с места, и, мне кажется, дальше будет еще сложнее найти друзей ФСБ, которые легко пойдут на вот липовые экспертизы.
Можно ли говорить о каких-то тенденциях сейчас, что усилилось ли давление или ослабло давление на ученых?
Я думаю, что это дело остановилось, и, пожалуй, это были последние дела, связанные с Немашем и Коробейничевым. В значительной степени это связано и с тем, что последнее время идет вот активный процесс, направленный на освобождение Сутягина и Данилова. 19 апреля ПАСЕ все-таки рассматривала проблемы, связанные со шпиономанией. И это очень существенно, то, что была принята очень жесткая резолюция, в которой прямо было написано, что этих людей нужно освобождать. Мы, конечно, понимаем, что это политическая декларация, но она имеет значение, потому что процесс-то, который идет по отношению к ученым, он тоже политический. Это ведь не юридические вообще процессы. Нет доказательств вины. Там все сделано так, как хотелось каким-то людям с Лубянки.
А на ваш взгляд вообще, как будут развиваться дальнейшие события?
ФСБшники, я сомневаюсь, чтобы они прислушались. Смешно говорить о шпионах или о разглашении гостайны. Это дела такие внутриведомственные, лубянские. И здесь очень тяжело искать логику. Ее нет как таковой. Есть какие-то внутренние интересы этого ведомства.
Сказал ответственный секретарь Общественного комитета в защиту ученых Эрнст Черный. Теперь, в соответствии с российским законодательством, у Олега Коробейничева есть все основания для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Однако пока неизвестно, воспользуется ли ученый этим правом. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 29 мая. Сегодня в Петербурге суд Московского района вынес решение по искам родственников пассажиров самолета Ту-154, который разбился под Донецком. Помимо компенсации морального ущерба, авиакомпания ГТК «Россия» будет ежемесячно выплачивать истцам сумму в размере около 70 тысяч рублей в качестве компенсации по потере кормильца. Самолет, принадлежавший авиакомпании «Пулково», ныне «Россия», потерпел катастрофу в августе прошлого года. В результате аварии все находившиеся на борту, 160 пассажиров и 10 членов экипажа, погибли. Интересы родственников погибших в суде представляет адвокат Игорь Трунов. После окончания судебного заседания с ним беседовал мой коллега Михаил Соленков.
Удалось ли добиться выплат в тех размерах, которые требовали истцы?
Нет, конечно, не удалось. И суммы минимальные, и суммы настолько малы, что даже их смешно называть. У нас вот сейчас состоялось очередное решение. Это Антипов Михаил. У него погибла супруга и 3 девочки. И суммы мизерные. Это моральный вред за гибель 4 человек равен 800 тысяч рублей. И за утрату багажа 10 200 рублей.
Сколько всего вынесено решений?
Вынесено решение по 49 человекам, это 23 иска.
Каков размер выплат? Это примерно то же самое, что и в ситуации с Антиповым?
Да, конечно, цифры колеблются в размере 200 тысяч рублей за погибшего. В общей сложности это составляет 17 миллионов рублей на 48 человек.
Здесь речь идет о компенсации морального вреда, не материального.
Да, это идет речь о компенсации морального вреда. Также мы в отдельных исках рисках ставим потерю кормильца, и общая сумма на всех истцов составляет 71 961 рубль.
Сколько всего времени занял этот процесс?
Они рассматривают в течение месяца, но сейчас это приобрело такой механический характер, так сегодня мы с предварительного слушания сразу вышли на судебное решение, минуя стадию назначения дела к слушанию.
Насколько я понимаю, есть новые иски по этому делу, по факту катастрофы Ту-154 под Донецком.
Да, у нас осталось еще в рамках исков ГТК России 26 истцов и 15 исков. И отдельно мы в Москве начинаем процесс к страховой компании «СОГАЗ». Оказывается, этот рейс был застрахован достаточно на серьезную цифру. Правда, перспектив пока особых не видим. Не знаем, как поведет себя судебная система. Тем не менее, ответственность за жизнь и здоровье была застрахована на 380 тысяч долларов.
Игорь Леонидович, а судьба родственников остальных погибших? Их было 160 человек, 160 пассажиров в этом самолете, Ту-154. Что о них известно?
О них известно, что они обратились в основной своей массе, и сейчас мы собираем документы и оформляем эти остальные иски, и по мере того, как у нас будет складываться полная картина того, что мы имеем, какие решения у нас состоятся, мы также будем их оформлять и запускать.
А расследование обстоятельств авиакатастрофы, оно завершено полностью?
Нет, оно еще не завершено, и также мы намерены заявлять ряд ходатайств из требования отдельных процессуальных документов, из материалов этого уголовного дела, и у потерпевших есть большое количество вопросов к тем нестыковкам в рамках уголовного расследования.
А что на этот момент известно? Кто признан виновным?
Пока ответов конкретных о виновности нет.
На ваш взгляд, сегодня в стране приняты достаточные меры, чтобы избежать подобных катастроф, чтобы сделать авиаперевозки более безопасными?
Нет, конечно. Сегодня мы все в опасности, и вот этот прецедентный институт возмещения вреда и материальной ответственности, он должен стимулировать качество перевозок и безопасность авиаперевозок, потому что это наиболее действенный инструмент, потому что привлечение к уголовной административной ответственности в условиях коррупции, как правило, не дает никакого эффекта, поэтому мы имеем такое безобразное отношение к авиаперевозкам.
И вы не раз говорили о международном опыте вот в подобных делах. Если сравнивать?
Если сравнивать, конечно, образец для нас – это Америка. Не случайно авиакомпании облетают территорию Америки, боясь попасть под юрисдикцию американского права в случае аварии в воздушном пространстве Америки.
И если сравнивать, какие решения выносят суды в США, какие решения суды выносят в Европе и России?
Ну, конечно, Россия еще отстает, и не случайно это прецедентное дело. Аварий в России было большое количество, но устоявшейся судебной практики на сегодняшний день нет. И мы поэтапно пытаемся решить этот вопрос и привести возмещение вреда в соответствии с международными нормами права, в соответствии с международной практикой.
Вы занимаетесь не только этим делом по факту катастрофы Ту-154, но и другими авиапроисшествиями. Что известно о том, как развивается ситуация там?
Ну, у нас также назначены судебные разбирательства в той или иной стадии. Система, в принципе, где-то одинакова, и отношения везде одинаково. Мы представляем потерпевших крушение в Иркутске авиакомпании «Сибирь», и у нас также там на рассмотрении сейчас находятся дела.
О судебных решениях по искам родственников пассажиров самолетов, разбившихся в России и за ее пределами, говорил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы родственников погибших. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня – это российский актер Игорь Дмитриев. Он отмечает свой 80-летний юбилей. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Москве продолжает работу Всемирный конгресс Международной федерации журналистов. Там обсуждаются очень важные для журналистского цеха вопросы и проблемы. За ходом конференции следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Безопасность и свобода слова – две вещи, которые в России в дефиците. И этот дефицит ощущается журналистами лучше многих. В идеале они, не чувствуя угрозы своей жизни и здоровью, должны работать свободнее и тем самым выполнять свой общественный долг. Ведь именно к общественным профессиям журналистику относит российский закон о средствах массовой информации. В том, что проблемы безопасности и свободы слова тесно связаны между собой, уверен и один из организаторов Международного конгресса журналистов в Москве, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.
Когда-то Ельцин сказал, ну, убивают же не только журналистов, и банкиров убивают, и еще кого-то. Но мне кажется, что трагизм ситуации, что это носится огромный вред обществу и власти. Власть не знает, что, собственно говоря, думает общество. Общество не видит своих лидеров, не видит новых идей, проектов, программ. Политический аншлаг, он настолько уже навяз в ушах, что общество отворачивается. Сегодня нет такой партии, которая бы вот народом была признана. И партии теперь называются не по направлению там, какой-то политической мысли, не по идеологии, а какие-то такие названия вычурные у партии сегодня. Это связано, опять же, с тем, что на медийном пространстве журналистики осталось от 3 до 5%, все остальное пропаганда, технологии и угроза тем, кто занимается журналистикой. Вот в чем принципиальность ситуации и трагизм ее.
Самому Союзу журналистов России в первый день Конгресса пришло уведомление о том, что его права на пользование помещением на Садовом кольце в Москве закончились. Генеральный секретарь Международной федерации журналистов Айден Уайт считает, что в России журналистов преследуют чиновники и не защищают общество. Я хорошо понимаю, что в России нет традиций гражданского общества, и Союз журналистов России – это одна из немногих независимых неправительственных организаций. И здесь, если ты независимый, тебя сразу считают оппозиционером, что, в общем, нелепо. По словам Айдена Уайта, журналисты испытывают двойное давление – со стороны власти и со стороны собственников, которые могут сделать с работниками редакции все, что хотят. Честно говоря, мы сюда приехали не оправдывать местные масс-медиа, ведь проблема не только во властях. Было бы неправильно показывать пальцем только на власть и говорить, она виновата. Собственники масс-медиа также не знакомы с такой вещью, как плюрализм. Здесь есть мощные экономические структуры, которые владеют изданиями и считают их при этом чем-то вроде личного аксессуара. И у вас не может быть демократического плюрализма в обществе, если система масс-медиа так устроена. Конечно, не только в России журналисты рискуют жизнью ради правды. Джулиана Сгрена, журналистка итальянской газеты «Эль Манифеста», в 2005 году попала в заложницы к боевикам в Ираке, и при ее освобождении погиб офицер итальянского спецназа, причем застрелили его американские солдаты. На Конгрессе Джулиана Сгрена в интервью «Радио Свобода» рассуждала на тему, стоит ли сейчас журналистам ехать в Ирак. Сейчас нет, не стоит, потому что просто отправляться туда, не имея возможности делать свое дело и просто рискуя собой, не получая всесторонней информации, не имеет смысла. Я много раз звонила своим друзьям в Багдад, и они говорят мне, что выбраться невозможно даже для небольшой поездки по округе. Если я не могу поговорить с людьми, то мне незачем ехать. Получать сообщения от армейского пресс-центра, так это мне неинтересно, это могу я делать и через интернет. Так что сейчас для меня нет резона ехать в Ирак, потому что оттуда невозможно давать всю информацию. Но если в Ираке журналисты гибнут на войне, то в России 140 сотрудников масс-медиа погибли за последние 15 лет не в зоне боевых действий. Их просто убили за то, что они делали свое дело. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжу программу темы, непосредственно связанной с темой свободы средств массовой информации. В Тверском суде закончилось первое заседание по жалобе адвокатов Манана Асламазян, руководителя фонда «Образованные медиа», на незаконное продление срока возобновления уголовного дела против их подзащитной. В середине апреля правоохранительные органы провели обыски в офисах «Образованных медиа» в рамках расследования дела против Асламазян, и фонд был вынужден приостановить работу. Асламазян не видит никакой связи между ее личными проблемами и деятельностью фонда, который занимается уже много лет очень успешно обучением и образованием журналистов российских средств массовой информации. Над этой темой работала моя коллега Ирина Фанайлова.
Дело руководителя фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, не задекларирующий в январе при прохождении таможни чуть более 10 тысяч евро, может быть прекращено судом, поскольку оно было продлено незаконно, считает адвокат Борис Кузнецов.
То, что следствие изобрело абсолютно новые формы, новый институт продления сроков предварительного расследования путем восстановления пропущенных ими же сроков предварительного расследования, это просто вопрос не для юристов, это вопрос для медиков. Мы обжаловали постановление о восстановлении сроков процессуальных. Дело в том, что 31 марта закончился двухмесячный срок предварительного расследования. И они забыли этот срок продлить. И только 4 числа они вспомнили, что нужно продлить этот срок. Но срок-то уже пропущен. А УПК института восстановление срока продления не предусматривает.
Что означает для Мананы Асламазян вот этот пропущенный срок следствия?
Это значит, что в отношении нее дело должно было быть прекращено 31 марта, что она не должна была быть подозреваемой, что немедленно должно было быть возвращено вся документация, все серверы с компьютеров. Дело должно было прекращено быть за отсутствием состава преступления.
Самый большой вопрос для наблюдателей. Как может быть связано частное дело Мананы Асламазян, пусть даже против нее возбудили уголовное дело, хотя всем ясно, что это административное правонарушение. Как может быть связано дело частного лица и дело компании, которая она руководит?
Это вопрос не юридический, это вопрос политический. Юриспруденция здесь не пахнет. Я думаю, что с таким же успехом Манану Асламазян можно было обвинить в угоне скота с территории Туркмении. Понимаете, это уже не имеет значения. Там придумали бы что-нибудь, все что угодно. Главное, нужно остановить деятельность этой организации. Это уже политические игры. Это к юриспруденции никакого отношения не имеет. Просто уголовно-правовая дубина используется для решения политических вопросов.
Ни у адвоката Бориса Кузнецова, ни у его подзащитной Мананы Асламазян нет уверенности в том, какое решение завтра вынесет суд.
Длилось довольно долго сегодня, и вот судья все выслушал. Я очень рассчитываю, что как-то она будет руководствоваться законом, когда будет принимать решение. Но я уже, правда, ни на что не рассчитываю. Адвокаты подали жалобу на незаконное продление дела. Сегодня рассматривалась не жалоба на выемку. Жалобу на выемку мы уже даже не знаем, когда и кто будет рассматривать. Они подали, адвокаты, свою жалобу на прекращение незаконно продолжающегося дела в связи с тем, что был перерыв несколько дней, когда дело как бы не существовало. Его потом задним числом возобновили, обратный ход дали ему. Значит, такого понятия не существует в уголовном кодексе. Это первое. Второе, они считают, что дело вообще было возбуждено уголовное неправильно, потому что мое правонарушение должно рассматриваться в административном порядке, а не в уголовном. Третьим, оно продлевается уже безосновательно долго. Началось 31 января, май кончается, уже 5 месяцев. На эти обстоятельства дела адвокаты подали жалобу. Сегодня эта жалоба рассматривалась в Тверском суде по месту нахождения следственного комитета, который как бы расследует мое дело. Хотя нормально, формально, никто ничего не расследует. Я один раз встречалась со следователем 9 февраля. За все это время. И я по-прежнему нахожусь в статусе подозреваемой в нарушении там уголовного кодекса, и даже не обвиняемой. Я не получила документ, что я обвиняемая. То есть, с одной стороны, в отношении дела, из-за которого, собственно говоря, все должно происходить, ничего не делается, а с другой стороны, выемка документов и сейчас заморозка счетов. Сегодня судья рассмотрела все доводы адвокатов, от прокуратуры был один человек, который молчал и никаких доводов не принес. Он, с одной стороны, не сказал, что мое дело переквалифицировано по другой статье, а с другой стороны и не сказал, что я по-прежнему подозреваемая. Он просто молчал. И судья, выслушав все выступления, все доводы адвокатов, задав все вопросы, удалил их на размышление. Поэтому мы сейчас ждем, что решит судья. Она вправе прекратить дело.
Так считает Манан Асламазян, руководитель фонда «Образованные медиа». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 29 мая, актер Игорь Дмитриев, который сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. Он родился в Ленинграде, в 1948 году окончил школу-студию МХАТ. Почти 20 лет проработал в театре имени Комиссаржевской, где играл преимущественно роли классического репертуара. Затем, после большого перерыва, работал в других ленинградских и петербургских театрах. Всего сыграл около 150 ролей, около 70 ролей в кино. Первая значительная его роль на экране в 1958 году в фильме «Тихий Дон». Среди других известных ролей Дмитриева в кино, в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Гамлет», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Приключения принца Флоризеля», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», последняя до сего времени работа этого актера в картине 2006 года «Знаки любви». Он народный артист Советского Союза, лауреат многих профессиональных наград. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Петербурге Татьяна Вольская.
Сказать Игорь Дмитриев значит сказать актер. Но было в этом актере, это, наверное, всегда замечали даже деревенские дети, видевшие его по телевизору, нечто настолько барственное, настолько аристократическое, что, с одной стороны, не вызывало сомнения в своей подлинности, с другой – граничило с гротеском. И действительно, Игорь Дмитриев – потомок аристократа и дворовой девушки, а вырос он не только в семье актеров, но практически в театре. Все-таки это что-нибудь да значит четырехлетним мальчикам увидеть свою маму, танцующую на арене цирка. Другое дело, что не все маленькие мальчики, у кого мамы танцуют, становятся большими актерами. И, конечно, не всем удается сохранить природный аристократизм, пройдя сквозь горнило школьной самодеятельности и пионерский ансамбль «Песни и пляски». Этот артист с неподражаемыми манерами, которые явно доставляют наслаждение ему самому, с характерными бархатными модуляциями голоса, для меня, я уверена, для многих, был частью декорации того мира, в котором все мы выросли. Когда посреди натужно экранизированных производственных романов и сводок об уборке зерна вдруг возникала эта изящная фигура, двигавшаяся по законам совсем другого мира, это было доказательством того, что тот мир существует. Он играл вместе с великой Марией Бабановой, с Иннокентием Смоктуновским, с Олегом Далем, работал на радио, где с его участием 17 лет подряд звучала знаменитая передача «В легком жанре», где он переиграл чуть ли не всю классику и возродил жанр мелодикламации. И, между прочим, на 17 лет расставался с театром, но, что еще удивительнее, смог вернуться в него, войти второй раз в одну и ту же воду, как утверждают театральные критики, блистательно и без потерь. Можно любить или не любить Игоря Дмитриева как артиста, но нельзя отрицать, что он является частью самой стихии театра. Вот он только обернется, посмотрит через плечо, поднимет бровь, строго, иронично и весело. И тут же понимаешь, это театр.
О «Человеке дня» Радио «Свобода» говорила Татьяна Вольская. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 29 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Ямочкин, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а после выпуска новостей коллега Александр Генис, как всегда, по вторникам представит свой американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем его сегодняшней программы рассказ об опыте синтеза оперы и кино «Вагнер Виола» в Линкольн-центре. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как и прежде случалось в нашей истории, на американцев напали, но недооценили.
Махмуд Аббас призвал палестинские группировки прекратить ракетные обстрелы юга Израиля.
Для Турции Грузия является стратегическим партнером.
Две трети жертв – это более 140 имен. Журналисты России понесли в мирной жизни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».